Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Мюнхене открылась 43-я международная конференция по безопасности. В Австрии подвели итоги крупнейшей операции против детской порнографии в интернете. В Москве прошли похороны поэта Ильи Кормильцева. А также репортажи на другие темы, экономические события минувшей недели, авторская передача «Мужчина и женщина» в нашей программе. Сегодня в Мюнхене начал свою работу трехдневный международный форум «Мир через диалог». Традиционная международная конференция по безопасности проходит в 43-й раз и в этом году станет самой представительной за последние годы. Лидеры и представители стран, между которыми давно существуют разного рода проблемы и разногласия, смогут открыто поделиться ими друг с другом. Так, сегодня утром стало известно, что в Мюнхен все-таки приедет, вопреки появившейся ранее информации, глава делегации Ирана на переговорах по его ядерной программе и секретарь Иранского высшего совета национальной безопасности Алила Риджани. Смогут встретиться друг с другом Владимир Путин и Виктор Ющенко. А принимает гостей форума лично канцлер Германии Ангела Меркель. Конференция по безопасности, естественно, и сама проходит при повышенных мерах безопасности. Многочисленные общественные организации, в том числе радикального толка, призвали к проведению массовых демонстраций, а в интернете появились призывы сорвать форум. На Мюнхенской конференции работает наш обозреватель, автор программы «Радио Свобода. Время и мир» Ирина Лагунина. Сейчас она на прямой связи с нашей студией. Добрый день, Ирина.
Добрый день, Марк. Ну, вы знаете, конференция не была сорвана все-таки. Она открылась выступлением канцлера Германии Ангелы Меркель, которая, следуя духу конференции «Глобальные кризисы, глобальное разрешение, глобальное вмешательство», призвала все страны работать совместно, заявив, что ни одна страна в одиночку не сможет противостоять кризисам нынешнего мира. Также уже приехал президент России Владимир Путин, и мы видели, как он внимательно слушает Ангелу Меркель. Вообще, формат конференции таков, что после каждого выступления предполагается какое-то обсуждение и дискуссия. Вот сейчас идет дискуссия по поводу выступления Ангелы Меркель, а буквально меньше чем через полчаса начнет выступать Владимир Путин. И тоже после его выступления здесь как бы есть уже время для того, чтобы до ланча это выступление будет обсуждаться участниками конференции. Ну а что касается мер безопасности, то, наверное, самая хорошая безопасность – это то, которую мы не видим. И мы действительно здесь ее, ну, откровенно говоря, не очень видим. Хотя, конечно, часть Мюнхена ограждена, часть Мюнхена закрыта для общественного транспорта и прохода, но никаких демонстраций пока нет, и даже не видно в городе было с утра никаких групп людей. Может быть, конечно, они появятся позже, но сейчас очень все тихо и спокойно.
Спасибо, Ирина. На прямой связи с нашей студией из Мюнхена была корреспондент «Радио Свобода» Ирина Лагунина. О других темах 43-й конференции по безопасности расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Общая тема конференции обозначена как «Глобальные кризисы, глобальная ответственность». Насколько основательны претензии Германии на роль интеллектуального мирового лидера, как об этом пишут немецкие СМИ в связи с председательством Германии в ЕС и Большой Восьмерке? Вот мнение по этому поводу Гунтера Плойгена, немецкого дипломата, бывшего постоянного представителя Германии в ООН. Гунтер Плойген.
Я полагаю, мы не должны себя переоценивать. Но Германия играет важную роль в ООН. Она третья в мире по объему экономики и чемпион по экспорту. У нас есть возможности быть важным игроком мировой политики. Хотя мы и не являемся мировой державой, но у нас есть законные интересы в мировой политике, и это признается большинством стран мира. Во многих горячих точках планеты Германия вместе с другими, с Евросоюзом, в трансатлантических отношениях играет действительно ведущую и при этом конструктивную роль. Вскоре на трибуну конференции в Мюнхене выйдет президент России Владимир Путин. Он впервые принимает участие в форуме. Это вообще первое появление на форуме в Мюнхене президента России. Борис Ельцин не удостаивал конференцию своим присутствием. Ожидается, что в речи Путина, которая названа «О роли России в мировой политике», он выскажется по вопросу отношения руководства России к планам США разместить в Польше и Чехии свои противоракетные системы. Беспокойство России по этому поводу было уже недавно озвучено министром обороны России Сергеем Ивановым на встрече с министрами обороны стран НАТО в Севилье. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, выступившая вчера вечером с докладом «Мир на Ближнем Востоке», призывала мировое сообщество к решительным действиям против атомной программы Ирана. Она говорила об исходящей из Ирана опасности
Эта страна, заявила Ливни, представляет большую угрозу не только для Израиля, но и для всего остального мира. Цитата. «Иранское руководство пытается своей атомной программой создать оружие для нового Холокоста». Конец цитаты. Представитель Ирана Али Лариджани должен выступить на конференции завтра. Накануне появились сообщения об отмене его доклада по причине болезни, но позднее эти сообщения были опровергнуты, и посольство Ирана в Германии подтвердило участие Али Лариджани в конференции. Тема его доклада – безопасность на Ближнем Востоке. Кроме Путина и Меркель, из глав государств в Мюнхенской конференции принимает участие президент Украины Виктор Ющенко, встречавшийся накануне конференции с Ангелой Меркель. Помимо этих трех глав государств, среди 500 участников форума из 40 стран, политики, военные, специалисты по вопросам безопасности, в том числе 16 министров иностранных дел и 24 министра обороны, в частности, министры обороны США и России. Главные проблемы мирового сообщества, которые будут обсуждаться на разных уровнях в Мюнхене, это международный терроризм, уже упомянутая иранская атомная программа, а также положение в Ираке и в Афганистане. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сейчас на Мюнхенской конференции по безопасности продолжает выступать канцлер Германии Ангела Меркель, и речь идет о темах, непосредственно связанных с Россией. Это военное присутствие НАТО в Европе. Ангела Меркель, в частности, заявила, заявила по поводу создания новых военных баз и нового военного присутствия НАТО в Европе. Она сказала, цитата, «нам важно работать в контакте, а не выступать друг против друга». И также Ангела Меркель коснулась энергетической темы, которая в последний год была особенно актуальной, энергетической темой, я имею в виду отношения России и Европы. Ангела Меркель заявила, мы почувствовали, что Россия будет и хочет быть надежным партнером в области энергетики. Через полчаса на форуме выступит президент России Владимир Путин.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете «Свобода в полдень». Напомню, главные новости на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста русской версии журнала «Ньюсвик» Айдара Бурибаева. В Кабардино-Балкарии найдено тело одного из трех альпинистов, попавших под лавину. В Ингушетии по подозрению в причастности к покушению на муфти республики задержан 29-летний житель Назрани Муса Индиев. Роман Абрамович останется на посту губернатора Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба президента России. В Екатеринбурге в результате пожара в здании торгово-развлекательного центра «Антей» пострадал один человек. Новым командующим американскими силами в Ираке с сегодняшнего дня стал генерал Дэвид Петреус. 15 израильских полицейских и столько же арабов-мусульман ранены в столкновениях на Храмовой горе в Иерусалиме. В Афганистане в результате нападения талибов погибли по меньшей мере 4 афганских полицейских, еще 3 получили тяжелые ранения. Подробнее об этих и других событиях в кратком новостном выпуске через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Народная артистка России Наталья Тинякова, гость программы «Лицом к лицу».
Итоги шведского этапа Еврохоккей-тура в обозрении «Прессинг плюс».
Журнал «Смена». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Австрии на этой неделе прошла крупнейшая за последние несколько лет операция по борьбе с детской порнографией в интернете. Австрийским полицейским удалось выйти на сайт, где были размещены фотографии и видеоролики с участием детей до 14 лет. Как показало расследование, на этом сайте было зарегистрировано более 2000 пользователей из 70 стран мира. Российский интернет также сталкивается с проблемой распространения детского порно. Не исключение и популярный «Живой журнал». Подобные фотоснимки, которые размещают пользователи в своих интернет-дневниках, администрация тщательно отслеживает. И при появлении фотографий с обнаженными детьми такие блоги незамедлительно закрываются. О том, как борются с детской порнографией в русскоязычном «Лайф-журнале» и можно ли вообще справиться с этой проблемой, корреспонденту «Радио Свобода» рассказал руководитель службы блогов российской компании «СУП» Антон Носик.
По-вашему, как у нас бороться с педофилией в интернете, в Рунете, в Life Journal.
Размещение фотографий определенного рода является грубым нарушением правил Life Journal, и за размещение таких фотографий в дневниках на этом сайте следует немедленное отключение пользователя, удаления его дневника. Тут надо понимать, что проблема несколько серьезнее, чем то, что способна понять милиция. Проблема заключается в том, что существует действительно преступная деятельность, нарушающая права детей, которая состоит в том, что в отношении детей осуществляются развратные действия или используются для изготовления порнографических материалов. А существует другая сторона, что когда есть какие-то изображения обнаженных детей, есть какие-то извращенцы, которых эти изображения возбуждают, то очевидно, что этот рынок будет существовать. И когда вы пересажаете последнего из живущих людей, которые производили этих картинки, то поскольку не исчезнут в мире извращенцы, то, соответственно, не исчезнет их платежеспособный спрос на картинки, которые их возбуждают. Борьба с этим – это борьба, которая по закону Паркинсона может действительно очень много привлечь бюджетов, очень большие штаты создать в правоохранительных органах. Но в реальности, с точки зрения там, общественного блага, борьба с тем, что каким-то людям нравится смотреть какие-то картинки, примеров ее продуктивности до сих пор никто не видит.
Антон, часто появляются подобные дневники в живом журнале?
Дело в том, что любой человек, который имеет свой дневник, и он ему чем-то дорог, он подумает 10 раз перед тем, как такую фотографию разместить. Life Journal не является площадкой для хостинга фотографий и видео. А это та продукция, которая интересует педофилов в первую очередь.
Но вы с чем-то сталкивались в Life Journal?
Один из лучших фотографов, публиковавших свои работы в Life Journal, пару недель назад его аккаунт был заблокирован по поводу того, что одна из его картинок изображала обнаженных девочку и мальчика лет 2 или 3 на фоне там старой машины «Жигули». Это была очень хорошая, очень высококачественная художественная фотография. Аудитория этого журнала, который просматривали 1000 человек и на который были подписаны, она к педофилии, к детской порнографии не имела ни малейшего отношения. Но вот из-за одного данного конкретного снимка, который был расценен кем-то из других пользователей как детская порнография, и в таком качестве заявлен в конфликтную комиссию Life Journal, весь журнал был удален. Я об этом чрезвычайно могу только сожалеть. Лозунги борьбы с педофилией являются отличной отправной точкой для охоты на ведьм. Мы понимаем, что существовала культура, существовала традиция, существовала какая-то жизнь тысячелетиями в мире, да? Не связанная с тем, что все непременно, там, увидев младенца, норовили предаться с ним разврату. Ну, просто вот нормально совершенно. Я помню все мое советское детство и всю мою советскую молодость. Я помню журнал «Здоровье», я помню журнал «Работница», помню большое количество произведений живописи времен Возрождения и так далее, где изображены обнаженные дети. Просто вот эта вот сегодняшняя идея, что изображение обнаженного детского тела является предметом возбуждения уголовного дела, этому мало лет. Та ревизия, которую этот новый подход может произвести в мировом архиве изображений, если ее проводить тщательно, масштабы ее не поддаются разумной оценке.
Вообще, возможно ли побороть педофилию в сети?
Понимаете, в чем педофилия – это некое состояние, можно сказать, болезнь, страдание, извращение, которым страдают люди, причем довольно значительная часть этих людей, она врожденная. Значит, люди, которые страдают болезнями, победить их с помощью милицейской дубинки и наручников еще до сих пор никому не удавалось. Болезни можно, например, лечить. Но, когда в интернете 1 000 000 000 пользователей, резонно предположить, что из этого 1 000 000 000 пользователей какая-то часть людей будет больна гемофилией, какая-то часть шизофрении того или иного типа. Кто-то будет педофил. Эти педофилы никуда не денутся. Они не перестанут физически существовать, потому что австрийская полиция закрыла сайт, у которого было 2137 подписчиков. Это наличие педофилов, то есть людей, страдающих или наслаждающихся этим извращением, никак не изменить удалением из сети картинок. Бороться нужно с действиями, направленными против прав детей, с насилием против детей, с развратными действиями в отношении детей. Бороться с картинкой – это занятие очень дорогостоящее, которое может потребить любое количество ресурсов, в том числе денег и трудозатрат, и абсолютно бессмысленное, бесполезное с точки зрения заявленной цели защитить детей.
О проблеме детской порнографии в российском интернете говорил руководитель службы блогов компании СУП Антон Носик. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Сейчас о печальном событии. В Москве в Центральном доме литераторов прошла гражданская панихида памяти поэта и переводчика Ильи Кормильцева, скончавшегося на прошлой неделе в Лондоне. Похоронили Илью Кормильцева на Троекуровском кладбище, рассказывает Марина Тимашева.
Накануне друзья Ильи обсуждали, не слишком ли мало места для панихиды в Большом зале Дома литераторов. Ничего подобного. Все пожелавшие попрощаться с Ильей Кормильцевым уместились в малом зале ЦДЛа. Да и то половина зала была занята телекамерами и фотокорами. Из музыкантов группы «Наутилус Помпилиус» были саксофонист Алексей Могилевский и бас-гитарист Дмитрий Умецкий, Агата Кристи, братья Самойловы. Вадим Самойлов связался с заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым, и тот, несмотря на резкие прижизненные выступления Кормильцева против власти, помог выхлопотать место на Троекуровском кладбище. Почему Илью Кормильцева решено было хранить в Москве, никто не понимает. Он родом из Екатеринбурга, там покоятся его предки. Второе недоумение связано с попавшей в средства массовой информации новостью о том, что Кормильцев перед смертью принял ислам. Говорят, что он звал в Лондоне священника, но отчего-то такового не удалось найти. Тогда Илья сказал, что будет рад представителю любой конфессии. Пришел к нему представитель мусульманской. Как бы то ни было, прощения ни по одному из религиозных обрядов предусмотрено не было. Панихида должна была продолжаться с 11 до часа дня, а закончилась уже к 12. С деятельностью издательства «Ультракультура», которое возглавлял последние годы Кормильцев, мало кто знаком, а рок-группа «Наутилус Помпилиус» для ее поклонников связана в первую очередь с именем Вячеслава Бутусова. Несколько дней назад один из телеканалов показал фильм про «Наутилус Помпилиус», в котором имя Кормильцева, автора большинства текстов песен, не было упомянуто даже в титрах. Старинные друзья Ильи Кормильцева шарахались от камер микрофонов, но с некоторыми из них по старой дружбе удалось поговорить. Я спрашивала, с кем и с чем в собственной жизни они прощаются, провожая в последний путь Илью Кормильцева. Говорит Александр Пантыкин, создатель группы «Урфин Джуз». Тексты писал Илья Кормильцев и основоположник так называемого «Уральского рока».
Ну, 79-го года путь, длинный путь, прежде всего, творческого человека, конечно. Илья в творчестве был уникальным. Такого вообще второго нет. Его масштаб его творчества, он вселенский масштаб. Это, во-первых. Во-вторых, для меня эта потеря абсолютно невозместимая. Она связана, прежде всего, с тем, что я, конечно, потерял человека опорного, который в трудные минуты и помогал мне, и поддерживал меня. Я даже пока не представляю себе, вот как я буду жить дальше без него, потому что «Урфин Джуз» — это было... группа, в которой было всегда 4 человека, теперь мы остались втроем. Остались какие-то вещи, допустим, не сделанные, но которые были написаны. Что мне бы хотелось что-то обязательно сделать для него, в память о нем. Я пока не знаю, что это и будет, и как это будет, но это будет обязательно.
На мой вопрос отвечает Дмитрий Умецкий, в прошлом бас-гитарист группы «Наутилус Помпилиус», теперь зам главного редактора российской газеты.
С возрастом? Понимаю, что истинных моментов счастья в жизни было очень мало. Я благодарен Илье, обязан ему, да, одним из таких моментов. Была рядовая репетиция «Я хочу быть с тобой», песня уже была написана. И понятно, что ее будут слушать миллионы людей, успех, да. И вдруг как-то в какой-то момент это становится совершенно неважным. Возникает ощущение, как будто ты прикоснулся к чему-то такому, что находится за гранью человеческого понимания. И это невозможно описать словами. Ну, мне кажется, что так чувствует себя человек, душа которого попала в рай. Вот за это ему огромное спасибо.
Говорит Олег Сакмаров. Большинство людей знает его как музыканта группы «Аквариум». Однако после распада «Наутилуса» Сакмаров работал с Кормильцевым над другим проектом.
Я прощаюсь с одним из главных и лучших своих друзей, одним из самых надежных товарищей, одним из самых талантливых и искрометных людей, которых я когда бы то ни было знал. Ярче человек я просто в жизни не знаю. Он любил жизнь во всех ее проявлениях. Он страстно до боли, до ненависти любил людей, поэтому не мог прощать им их слабости. С ним было каждую секунду интересно. И я даже не знаю, как теперь жить после его ухода из жизни.
Говорит поэт и писатель Дмитрий Быков.
Кормильцев был, прежде всего, очень добрый человек. Поразительная черта. В рок-тусовке вообще практически невозможное. Да? И вот я так понимаю, что весь его экстремизм, хваленный, был формой истерически нервной, невыносимой реакции человека, действительно абсолютно живущего без кожи. Я при первом знакомстве, глядя на него не просто снизу вверх, а с полу вверх, потому что я наизусть знал весь Помпилиус, в 1989 году Его спросил, у нас в армии там было много очень его фанатов, и я говорю, а вот есть слух, что у вас вот жена погибла при трагических обстоятельствах, и вы написали «Я хочу быть с тобой». Говорит, да эта девушка моя опоздала на 15 минут, и я написал. И вот тут я понял это соотношение. Девушка опоздала на 15 минут, а он написал «Я резал эти пальцы» и так далее. Настоящим-то русским человеком, в полном его развитии, был, конечно, Илья Кормильцев, уралец, с его коренной, неискоренимой творческой силой, с его легкостью, с его талантом, с его безусловным и глубочайшим патриотизмом.
Говорит поэт и член правительства Москвы Евгений Бунимович.
Пусть меня простят музыканты, но русский рок для меня это слова. Русский рок для меня это поэзия. Рок стал явлением русской литературы, русской поэзии и русской свободы. Здесь и эти тексты, хоть не хочется их называть текстами, эти стихи, это часть нашей жизни. И сам Илья, который оказался не ниже, а выше своих стихов, и вся его жизнь, говорит о том, что личность была гораздо больше, чем даже все то, что дали нам когда-то эти песни. И вот теперь смерть.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени об информационных итогах недели в своей программе расскажет Дмитрий Волчек. Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвиняют в хищении нефти на беспрецедентную сумму 850 миллиардов рублей. Борис Березовский рассказал о своих разговорах с Александром Литвиненко и Андреем Луговым. Опубликовано третье разоблачительное письмо Алексея Френкеля. Эти темы сегодня в итоговой информационной программе «Время свободы» с 7 до 9 вечера. Во второй половине часа нашей программы вы услышите истории Запада и Востока, как проводят свободное время молодые жители Литвы и можно ли теперь их досуг назвать по-настоящему европейским. Вы также узнаете новости экономики за минувшую неделю и завершит программу авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии по подозрению в причастности к покушению на муфтию республики задержан 29-летний житель Назрани Муса Яндиев. По данным правоохранительных органов, при обыске в его доме нашли части ручного гранатомета, взрывчатые вещества и патроны, сообщает Итартас. В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста русской версии журнала «Ньюсвик» Айдара Бурибаева. Журналист обратился в милицию в ночь на субботу, сообщив, что в вагоне метро на него напала группа неизвестных, выглядевших как скинхеды. В Екатеринбурге этой ночью возник крупный пожар в здании торгово-развлекательного центра «Антей». По предварительным данным, пострадал один человек. У него легкое отравление продуктами горения. В Мюнхене, Германия, открылась двухдневная конференция по проблемам безопасности. Впервые на эту конференцию прибыл президент России Владимир Путин, который выступит с речью «Роль России в мировой политике». В Афганистане в результате нападения талибов погибли по меньшей мере четверо афганских полицейских, еще трое получили тяжелые ранения. По сообщениям властей, в ночь на субботу в провинции Кандагар на юге страны боевики обстреляли из засады грузовик с полицейскими. Новым командующим американскими силами в Ираке с сегодняшнего дня стал генерал Дэвид Петреус. 15 израильских полицейских и столько же арабов-мусульман получили ранения в столкновениях на Храмовой горе в Иерусалиме. Причина беспорядков – строительные работы, которые ведутся недалеко от мечети Алякса. Ближневосточный квартет вновь сформулировал условия, на которых возможно возобновление западной помощи палестинцам. Это отказ от актов насилия, признание Израиля и соблюдение ранее заключенных мирных соглашений. МАГАТЭ заморозила примерно половину своей технической помощи Ирану в рамках режима санкций, введенных против этой страны Советом Безопасности ООН. Власти США заявили, что при расследовании смерти известной модели Анны Николь Смит признаков преступления не выявлено. Точные причины гибели 39-летней Смит, скончавшейся в пятницу, пока не установлены.
В эфире «Свобода в полдень». Одной из главных новостей минувшей недели в экономике стали предстоящие переговоры о вступлении России в Организацию экономического сотрудничества и развития. Это еще один шаг для Москвы на пути во Всемирную торговую организацию. Скорее всего, в результате этих переговоров Россия все-таки разрешит иностранным банкам открывать в стране свои прямые филиалы. Об этом и о других событиях в мире бизнеса Иван Трифилов.
Инфляция в России в январе составила 1,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в первом месяце 2006 года потребительские цены выросли на 2,4%. Вместе с тем, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в январе на 2,2%, примерно до 1507 рублей на человека в месяц. Самым дорогим этот продуктовый набор был на Чукотке – 4925 рублей. А самым дешевым в Липецкой области – 1255 рублей на человека в месяц. Центральный банк России с 8 февраля изменил структуру так называемой бивалютной корзины, используемой для определения текущего обменного курса рубля. Теперь соотношение доллара и евро в ней составит 55-45, а не 60-40, как было ранее. Последний раз Центральный банк менял структуру бивалютной корзины в декабре 2005 года, также увеличив в ней долю европейской валюты и снизив долю американского доллара. Россия вернется к обсуждению вопроса об открытии в стране прямых филиалов иностранных банков в процессе будущих переговоров о присоединении к Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей сегодня 30 наиболее промышленно развитых стран. Как заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, такое обязательство страна взяла на себя в ходе переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию. Пока в России зарубежные банки могут создавать лишь дочерние компании, деятельность которых регулируется национальным законодательством, в отличие от филиалов, работающих по правилам страны, где зарегистрирован банк. В целом, по словам Германа Грефа, Россия может вступить в ВТО до конца нынешнего года.
Если говорить о возможных сроках нашего окончательного присоединения, то мы бы видели этот срок как идеальный, это конец 2007 года. Конечно, это очень жесткий срок, и нам предстоит очень серьезно поработать для того, чтобы он стал практическим.
Министерство финансов России подготовило законопроект, ужесточающий требования к деловой репутации топ-менеджеров и собственников банков. Как сообщили агентству «Интерфакс» представители министерства, документ, в частности, предоставляет Центральному банку право признавать неудовлетворительной деловую репутацию банкиров в случае признания их виновными в банкротстве кредитной организации, а также в совершении административных правонарушений в области предпринимательской деятельности. Такие лица, согласно документу, могут быть ограничены в праве создавать новые банки или покупать крупные пакеты акций уже действующих кредитных организаций. В свою очередь, Центральный банк, как сообщил его представитель Алексей Симоновский, считает необходимым ввести в стране институт кураторства банков.
Куратор не принимает никаких надзорных решений. Куратор дает оценки, готовит предложения и представляет их органу надзора, то есть территориальному учреждению Банка России. Соответственно, и центральный аппарат может ознакомиться с этими оценками. А решение принимается в установленном порядке органом банковского надзора, а не личностью, не человеком.
Государственная Дума России, как ожидается, 16 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. В четверг Комитет палаты по кредитным организациям и финансовым рынкам поддержал вариант документа, предусматривающий, как и действующий закон, 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. Тем не менее, Государственное агентство по страхованию вкладов, по словам его генерального директора Александра Турбанова, уже сегодня располагает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы обеспечить выплаты абсолютному большинству вкладчиков неплатежеспособных банков.
Та сумма страхового возмещения, которая сейчас существует, 190 тысяч рублей, она в максимальном объеме защищает более 90% всех вкладчиков. На нас закон возлагает обязанность давать ежегодно прогноз достаточности фонда. Поэтому мы проводим работу по анализу финансовой системы в целом. В итоге ни один из наших прогнозов еще не показывал возможность возникновения дефицита.
Министерство финансов России подготовило проект закона о потребительском кредите, который дает возможность российским гражданам без объяснения причин отказаться от уже полученного кредита в течение 2 недель с момента начала его использования. В этом случае, как сообщили агентству «Интерфакс» представители министерства, необходимо будет уплатить только проценты за время пользования этим кредитом. Кроме того, законопроект предоставляет потребителю право досрочного полного либо частичного погашения кредита без взимания штрафных санкций. Однако, как считает депутат Государственной Думы Павел Медведев, помимо этого закона в стране необходимо принимать и закон о банкротстве частных лиц.
Я бы в конце концов принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителя заимствование более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить, банкротить человека или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Правительство России утвердило федеральную целевую программу развития национальной технологической базы на период до 2011 года. Сообщается, что она предусматривает, в частности, обеспечение развития российской промышленности на основе создания и внедрения ресурсосберегающих и экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной, наукоемкой продукции. Общие расходы на выполнение предусмотренных документом проектов составят примерно 100 миллиардов рублей, в том числе чуть менее половины этих средств выделит федеральный бюджет, говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Эта программа имеет особое значение, и особое ее значение состоит в том, что она, по сути, служит тем инструментом, который позволяет перевести фундаментальные разработки, чем всегда славилась Россия, в режим промышленных технологий. То есть позволяет, по сути дела, закрывать по самым чувствительным направлениям технологический разрыв, который существует на сегодняшний день в нашей промышленности, и обеспечить стык, смычку между высокой наукой и непосредственным промышленным производством.
Председатель правительства России подписал постановление о создании всех 7 особых экономических зон туристического типа, одобренных ранее конкурсной комиссией. Они будут образованы в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской и Иркутской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Республике Бурятия. По оценке Министерства экономического развития и торговли, на создание в России туристических зон в течение 20 лет потребуется почти 340 миллиардов рублей, это примерно 13 миллиардов долларов, из которых 13% может выделить федеральный бюджет.
Самыми важными экономическими новостями минувшей недели вас познакомил Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Кино, ночные клубы и прочее современное времяпрепровождение безоговорочно одержало верх над более традиционными театрами, музеями и библиотеками. О том, как этот выбор был сделан в Литве, о его особенностях и общих чертах с другими европейскими странами, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Если верить результатам некоторых исследований, жители Литвы по сравнению с соседями, латышами и эстонцами, наибольшие домоседы. Более половины из них предпочитают проводить свободное время в домашних хлопотах и у телевизора или радиоприемника. На втором месте чтение журналов, на третьем встреча с друзьями, потом следует опять чтение, но уже книг, и затем занятия спортом. Что касается посещения учреждений культуры, то по данным Департамента статистики республики регулярно ходят в библиотеки 25% жителей Литвы. Также примерно четверть, минимум раз в год, бывает в театре. Музеи литовцы, видимо, жалуют меньше, предоставляя их осмотр в основном иностранцам. Исключение здесь составляют популярные Морской музей в Клайпеде, Национальный в Вильнюсе, Исторический в Тракай и Грудский скульптурный в Друскининкой. В них за год успевает побывать более 2,5 миллиона человек. В любом случае, это количество нельзя сравнить с гигантским числом посетителей торгово-развлекательных центров в Вильнюсском Акрополисе с его чередой магазинов, ресторанов, кинозалов и Ледовой ареной, все под одной крышей. В прошлом году побывали 13 миллионов человек. Это в 3-миллионной Литве. У подобного центра в Клайпеде еще большие показатели. И именно шопинг как времяпрепровождение в первую очередь интересен в Литве соседям, латышам и эстонцам. Уровень посещаемости театров, музеев и библиотек в Литве ниже, чем в Латвии и Эстонии, при том, что подобных учреждений и всяческих книжных фондов здесь больше. Одни социологи объясняют это еще сохраняющейся патриархальностью семейного уклада, другие – силой крестьянских традиций и отсутствием зрелой городской культуры, в том числе досуга, третьи – нехваткой у людей денег на спектакли и выставки. Психологи упоминают и традиционную литовскую закрытость, порой опасно граничащую замкнутостью, добавляя, вообще современный человек, особенно городской, просто-напросто устает от обилия информации и мелькания лиц. Искусствовед Татьяна Ясинская радуется тому, что литовские кафе, как место общения, по-прежнему остаются любимыми и доступными для всех.
То, что время уходит в Вильнюсе в дверь кафе, писал еще Бродский. По-прежнему много народу, кафе есть на всякий вкус, сидят там люди с ноутбуками, и пенсионеры, и студенты. Это беседа, это непосредственное общение. Еще в глубокие советские годы было характерно. Что же касается посещения музеев, меня всегда поражало в Литве, что и в советские времена в музеи ходили люди, несли детей на руках еще. Это была такая нормальная традиция. Посещение концертов, это входило в культуру семейного литовского обихода. Музейное сообщество, хотя оно очень сильное в Литве, недостаточно противостоит вот этому феномену, что потребительская культура общества быстренько сформировалась, просто растет как на дрожжах, в пику, конечно, и гражданскому обществу, в пику культурному сообществу. А достаточно ли привлекательны сегодняшние музеи Литвы, чтобы в них вот так же валом валили? Недостаточно. И я даже с некоторой завистью вижу, что творится в музеях российских, какие там проводятся спектакли, вечера, какие клубы возникают вокруг музеев. Вот, к сожалению, в Литве я такой тенденции пока не замечаю. Хотя уже есть у нас вот эта ночь музеев, вот такая европейская традиция. Есть, конечно, музеи замечательные. Это морской музей в Клайпеде, самый посещаемый. Каждый сезон там возникают новые познавательные программы. Какое-нибудь новое представление с дельфинами. В прошлом году, например, они собрали международную конференцию по дельфинотерапии. И крупнейшие специалисты в мире приехали туда и читали лекции.
Татьяна Ясинская. Театральный мир Литвы, столь богатый талантливыми режиссерами и актерами, согласно статистике, уступает Латвии и Эстонии по уровню зрительской активности. Билеты на спектакли раскупаются мгновенно, однако это касается лишь самых популярных театров, конкретных постановок и громких имен. Национальные оперы, например, или режиссера Римаса Туминаса. Если литовец склонен к уединению, что тогда, спросила я режиссера-философа, приводит его в качестве зрителя в театр?
То же самое он находит в театре. То же самое уединение во время спектакля пробуждается его внутренний мир. Хотя и в массе людей он сидит, но все-таки наиболее, как ни странно, уединение находит в этих минутах. Пробуждение его тайных мыслей. Мощная работа подсознания, когда ты лучше себя узнаешь, оцениваешь себя, и в этом получаешь возможность становиться личностью.
Итак, театр, библиотека и музей с одной стороны, и торговый центр, казино и телевизор с другой ведут жесткую по законам общества потребления борьбу за то, чтобы владеть вниманием человека, его временем и кошельком. Выбор формы досуга становится одним из знаковых критериев, характеризующих культурную суть нового поколения людей, для многих из которых Акрополь может остаться лишь названием модного торгового центра в Вильнюсе, Эрмитаж магазином строительных материалов, а Бетховен – собакой из одноименного фильма.
Рассказывала Ирина Петерс. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста русской версии журнала «Ньюсвик» Айдара Бурибаева. В Ингушетии по подозрению в причастности к покушению на муфтия республики задержан 29-летний житель Назрани Муса Индиев. Роман Абрамович останется на посту губернатора Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба президента России. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершает, как всегда, по субботам, авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
В сегодняшней передаче речь пойдет об эротике, точнее, ее литературном воплощении. Дело в том, что старомодный жанр эротических романов по-прежнему пользуется спросом на современном книжном рынке. Когда-то подобного рода литературу называли «чтением для рук». Теперь ее с успехом заменили специализированные журналы и видеопродукция. Однако книжная серия «Улицы красных фонарей», в которой публикуются преимущественно переводные повести и романы, существует больше 8 лет. По наблюдениям издателя этой серии, Ольги Воздвиженской, покупают их книжки по большей части супружеские пары средних лет. Я попросила ее рассказать об особенностях этого жанра.
Если мы хотим как-то интегрироваться в мировое сообщество культурно, мы должны вообще рано или поздно признать, что как секс существует в человеческой жизни, так вокруг секса существует эротическая культура. А поскольку у нас она по разным причинам не существовала, то надо, по крайней мере, хоть показать, как она должна делаться. Как всегда, мы должны позаимствовать с Запада какие-то образцы. Потому что это своего рода, на самом деле, литпамятники. При том, что они вполне выполняют свою вспомогательную функцию для оживления сексуальной жизни читателя, они совсем не про это и не для этого. Как ни странно, это книги о свободе. Очень часто героиней служит женщина. Поскольку предполагалось, что леди не шевелится, леди ничего не чувствует, порядочная женщина, она выполняет супружеский долг. Говорили немцы, дважды в неделю не повредит мне ни тебе. Вышивали это крестиком, готическим шрифтом на полотенчиках, вешались напротив кровати. Считается, викторианская, английская, именно женская литература, она не женская, она стародевичья. Джейн Остин, сестры Бронт, безусловно, это роман о тонкости женской натуры, о чувствах. Но можно подумать, что тело у этих женщин, ну просто нет. За что выбирает, согласно Шарлотте Бронте, герой романтически странный этот джентльмен, так глубоко несчастный в своей жизни. За что он выбирает Джен по контрасту со своей безумной женой, от чего она, собственно, сошла с ума. Она была чуть постарше его, она была креолкой, женщина с Южных островов. Она думала, что она выходит замуж за мужчину, она же вышла за джентльмена. В чем он обвиняет ее? В том, что она подвергла его всем унижениям, через которые проводят мужчины. Жена, не имеющая понятия скромности и сдержанности. С женой, естественно, ничего подобного не будет. То есть у героини нету тела. Понятно, будучи литературой андерграундной, там надо было сносить все основы. Поэтому очень часто все это написано с целью доказать, что женщина этого любит, хочет, ей нравится, она к этому стремится. Очень часто.
Но писали их мужчины?
Да, конечно. Это определенного рода романа мечтаний. О том, что на самом деле где-то женщина такая есть, где-то есть такая девушка. И мужчина не почувствует себя бесконечно виноватым насильником, которому невеста, протянувшая руки по швам своей сорочки, будут лежать и терпеть. А просто будет женщина, которой это нравится. Тем более, что такие женщины действительно были. Но признаваться в том, что нравилось, это считалось не очень приличным. По-видимому, мужчины от имени женщин пишут, что все это не так. Они, конечно, пишут для себя. Но подобная вещь существовала. Серьезный спрос для коллекционеров. Тут ведь надо понимать еще то обстоятельство, что все это так или иначе запрещалось. Весь этот пласт существовал подпольно. Скажем, в викторианскую эпоху, практически до Первой мировой войны, вся эротическая литература на английском языке печаталась во Франции. Как правило, стояли какие-то совершенно левые города, названия издательств. В Америке это было запрещено чуть ли не до 50-х годов. Во Франции как было несколько конфискаций такого рода, с торжественным сожжением. Книга могла быть написана, отпечатана в Германии, но изначально, скажем, на английском языке, потому что там был просто рынок потребления под это.
Действительно, свойства эротической литературы таковы, что общество, даже не будучи строго религиозным, не может остаться к ней равнодушным. По всей вероятности, печатное слово, прочитанное вдвоем или в одиночку, развращает человека глубже, чем откровенный рекламный плакат или стриптиз-шоу. Другое дело, что эротику и порнографию каждый различает по-своему, в силу, как говорится, своей испорченности и исторического контекста. Слово писателю-переводчику Владимиру Львову.
242-я статья – это вообще чудо само по себе. Что карается по 242-й статье? Так называемое незаконное распространение порнографии. Но как можно незаконно распространять то, чему нет определения, И тем более, такая формулировка статьи предполагает, что есть какое-то законное распространение порнографии. Тем самым, сам термин «порнография» как состав преступления, по сути, аннулируется. На основании Валенсианской конвенции 1997 года считается, что порнографией в строгом смысле слова являются лишь четыре темы – педофилия, некрофилия, зоофилия и изображение насилия с точки зрения насильника. Когда мы выпускаем наши книги, несмотря даже на то, что мы издаем классику в первую очередь, и что примерно 85-90% – это литература переводная, мы все же стараемся не перегружать серию той тематикой, которая оговорена Валенсианской конвенцией. Понятно, что мы не имеем права приказать классикам мировой литературы, давно умершим, не писать о каких-то вещах. Но мы понимаем, что они об этом написали не случайно. Что если, допустим, английский литератор изобразил работу 11-летней проститутки, то надо понимать, что 12-летний возраст был уже, с точки зрения английского законодательства, как это называлось, возрастом брачного согласия. Допустим, ситуации в закрытых учебных заведениях – это было всем известной, хотя и не афишируемой нормой поведения. Надо тоже понимать, что почти 80% книг, трактующих те или иные сексуальные темы и изданные в викторианское время, обязательно имеют среди тех или иных сюжетных линий флагелляцию в тех или иных ее вариантах. Если мы, допустим, публикуем французскую литературу XIX века, мы понимаем, что во Франции, несмотря на существование законов, резко ограничивавших гражданские и имущественные права женщины, женщина играла огромную роль в политике того времени, даже не имея избирательного права. Мир куртизанок, которые, как понимали тогда люди, продавали не секс, они продавали иллюзию любви. Это истории, в общем, реальные. Это было нормой для того общества. Вот из чего мы исходим.
Рассказ продолжает Ольга Воздвиженская.
До XIX века эротическая литература развивается, если это литература, а не пособие для начинающего мастурбатора, как правило, по тем же совершенно законам, то есть романтика. Ну, просто там это немножко о другом. Есть, скажем, готическая эротика, есть викторианская эротика, золотой, кстати, век.
Существует, может быть, стилистическая или какая-то иная разница в зависимости от принадлежности эротической литературы?
Разумеется. Ну, например, взгляд на секс атеизирующего католика, скажем, француза, и взгляд на это, пусть атеизирующего, но англичанин времен королевы Виктории. Это принципиально разные вещи. Или, скажем, вот эта английская практика закрытых школ и дальше закрытых мужских университетов, вот даже самых классических, которые порождают очаровательную совершенно литературу на гомосексуальные темы. Это не значит, что они потом станут геями. Они просто именно так проходят свою какую-то жизнь. Во Франции больше акцент падает на гетеросексуальные сюжеты.
Италия оказалась бедной на эротическую литературу.
Не то, что оказалась бедной на эротическую литературу. Там нет какой-то такой более самостоятельной эротической литературы. Очень уж католическая страна, сказать по чести. Вот сейчас мы подступаемся осторожно к немецкоязычному пласту. Но и то это, по большей части, как ни странно, оказалась Австрия, нежели Германия. До сих пор так и не знаю, как приступить к литературе, написанной в этих же странах после Второй мировой войны. Совершенно очевидно, есть какие-то темы, которые колебать не стоит. Русских текстов на эту тему, изначально написанных по-русски, может быть, полтора десятка, всем они известны. Между тем, как на английском, на французском языке это десятки тысяч названий. У нас ситуация другая. То, что довольно изысканно звучит по-английски или французски, будет точно переведено, достаточно подзаборно звучит по-русски. Пока я выхода из этой ситуации не вижу. Конечно, русские авторы пользуются большим спросом. По преимуществу своем это писатели русского зарубежья. Хотя бывают совершенно неожиданные открытия. Вот абсолютно бестселлер наш был. Это роман некоего человека под псевдонимом П.М. Макаров. Очень пожилой уже дед, действительно фронтовик, заслуженный учитель России, живущий с детьми, внуками и доживший уже до правнуков в одном из подмосковных городов. Всю жизнь, кстати, сотрудничавший в литературном отделе какой-то провинциальной газеты, даже в свое время где-то в 70-х выпустивший под патриотическую работу с молодежью военно-мемуарную повесть, Взял да написал повесть «Тыли 44-го года», как приезжает солдатик на поправку из госпиталя, и далее что там начинает происходить. Знаете, я совершенно реально видела пожилых женщин, листавших эту книгу и плакавших. Старшина Макаров был уверен, что написал юмор-сатиру. Показался такое совершеннейшее открытие для нашей серии. Дай ему Бог здоровья, 87 лет человеку.
Сами сюжеты композиционные.
Если роман, это классический роман, да, некоторая история человека, событий или обстоятельств, то понятно, что это история человека с точки зрения, как он развивался ниже пояса. Страшно популярен жанр эротических мемуаров или псевдомемуаров. «Моя жизнь в сексе». Как правило, с детства до зрелого возраста. По достаточно одной схеме строится. Как я родился или родилась в такой честной, патриархальной семье и ничто не предвещало. Я даже, собственно, не поняла, что делает папа с мамой, когда увидела это первый раз, но мне растолковала это горничная. Значит, как и с кем это случилось первый раз? Но мне сразу понравилось. Это либо замужество с рядом измен, либо замужество, предпринимаемое с целью получить именно удовольствие. И очень часто это замужество за единомышленником в этой сфере с целью именно в семейном доме под прикрытием семейной крыши уже жить наконец так, как нравится. Подобные браки, собственно, и объявляются счастливыми.
Кто активен? Активна женщина в этих романах?
Вы знаете, абсолютно в разной степени. Женщина не является там предметом потребления. Но, как правило, это именно, что человеческая природа едина. И вообще пафос этих романов, человечество не делится на мужчин и женщин. Оно из них состоит.
Это очень любопытное наблюдение, учитывая тот факт, что главным читателем эротической литературы был все-таки мужчина. И, возможно, это объясняет ее востребованность сегодня, когда яблоко эротики строго поделено на две половины – женскую и мужскую.
Это была авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Флоринская. И через несколько минут в эфире «Свободы» программа «Ваше здоровье». Что нужно знать, когда вы ждете ребенка? Знаете ли вы, что в 17% случаев у беременных развивается диабет, и что половина случаев материнской смертности – это результат недообследования будущих мам? О том, что нужно знать, чтобы благополучно родить здорового ребенка, через несколько минут ведущая программы Ольга Беклемищева. Повтор завтра в час ночи. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Запад пока был глух и нем в отношении наших инициатив.
Президент Сербии Борис Тадыч заявил, независимость Косово полностью неприемлема.
Отношения России с арабскими странами либо хорошие, либо очень хорошие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Может ли наша промышленность произвести то, что нужно вооруженным силам?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».